от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, жизнь продолжается, эфир тоже. И с нами Михаил Михайлович Ходорёнок, час милитариста. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Добрый день.
Здравствуйте.
Воевать с американцами пока не будем?
Ну, для этого вообще-то и причин-то никаких нет, по большому
счёту.
Слава
богу, потому что на самом деле там вчера обсуждали, ребята, гражданскую войну завтрашнего дня в Америке. Меня холод-то прошиб, так до сих пор не отпустило.
А про крах американской валюты они ничего не говорили?
Не-не, это по другим программам.
Нет, это по другим.
По другому ведомству.
Но он уже вот-вот.
Но обычно это подается в одном пакете, как у них там все плохо. Волнение, ну? А волнение еще на расовой почве надо добавить. И, собственно говоря, через неделю начало гражданской войны. А денежки-то, тем не менее, хранить все в долларах и американских ценных бумагах.
Ну, вот как... пока не запретили.
Да, но как вот
население.
Это... Но как вот это сочетается?
Да.
Вот. А никак.
Не, я
опять-таки... А зачем это сочетать?
Опять-таки, кто говорит об этом, вы как-то это приведите в порядок там, в единообразие, свой образ мысли и поступки. И, как говорится, или... Или штаны одень, или крестик сними. Ты что-нибудь одно из двух делай.
Но я это знаю, не по нашей... У Березовского получалось и то, и другое, хотя с пьяно он крестился в католичество, надо сказать.
Березовский католик был, да?
Да. Борис Абрамович, я серьезно говорю, с пьяно. Он не разобрал, куда, ну, крестили и крестили.
А я бы добавил, истинный католик.
Да, вот. Да.
Но это вообще-то не по нашей кафедре, а по нашей кафедре. Но вернемся к делам, ну, не то, что уж давно минувших дней, но, скажем так, минувших. Потому что все-таки, когда передача раз в неделю, ну, очень трудно попасть вот в информационный такт. Вроде бы событие прошло, тем более меняются они очень резко. И уже многие даже забывают, что и когда, где было, когда прошла целая неделя. Ну, вот один из принцев Саудовской Аравии, его имя Мохаммед ибн Сальман ас-Сауд, ну, с трудом сказал, честное слово, он же министр обороны Саудовской Аравии.
Классный парень, бородатый
нефти.
Такой.
Да.
И кронпринц.
Симпатичный такой.
Да тебя... реально он король, хотя да. Папа жив, но королем он работает. И о короля.
Mm-hmm. Да, ну и вот, да упаси бог, мы же без осуждения.
Только с радостью.
Только
да?
С радостью.
За него.
Да, вот, и на вопрос, как же так получилось, когда его спрашивали, что вот средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии как-то не самым лучшим образом показали себя в налете крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов хуситов, он что сказал?
Это было великолепно, да.
Он сказал, страна у нас большая.
Все ж не оборонишь.
Да,
да?
Как континент. И никак все невозможно защитить, сказал он. Ну, что я тут могу сказать? Конечно, специалистам, вот королю по всем вопросам быть не обязательно, правильно? Но вот аппарат, который у него имеется, должен все-таки подготовить был какие-то более толковые ответы.
Ну, такой аппарат.
Да, вот значит...
Тем, за такие деньги, которые там наверняка
да,
ему платят,
да,
этому
вот
аппарату.
Могли бы чего-нибудь ему сказать, чтобы он выглядел как-то вот все-таки в этом вопросе, ну, не так, упаси бог, примитивно, как он выглядел на самом деле. Задача прикрыть территорию никогда не ставится. Но прежде чем говорить об этом, ну, вот представьте себе на минуту, что... Товарищ Сталин бы спросил, например, командующего войсками ПВО страны, а что у нас там с противовоздушной обороной города Горький? Да вот страна у нас большая, сил прикрыть нету. Ну, наверное, уже в эту же ночь поехал бы в эшелоне Москва-Воркута с лучковой пилой в руке пополнить ряды сотрудников Воркуталес, к примеру, правильно?
Напоминает, вот. Страна у нас велика, порядка в ней нет, придите и владейте нами.
Да, но...
И обильно еще.
Да, но, опять-таки, спорный вопрос, кто это говорил, когда, при каких обстоятельствах, было ли это на самом деле, или это, или это выдумка Миллера, был такой немецкий историк 18 века, который, говорят, всю историю это нашей страны и написал. Но дело не в этом, сейчас вернемся все-таки к наследному принципу.
Все равно во всем немцы виноваты, так всегда.
Да, который работает королем. Короче говоря, вот аппарат недоработал. А задача прикрыть вот территорию страны, она, в общем-то, никогда и не ставится. Кстати говоря, товарищ Сталин, опять-таки, лучший друг советских физкультурников, на одном из докладов о подражении удара воздушного противника написал такую резолюцию. Это не анекдот, это факт. И он там написал, а что там наше ПВО? Причем ПВО он написал такими буквами «П», потом «Е», потом «В», «Е». ИО. Что там наше?
ПВО.
ПВО. Вот так он написал.
А зачем он так
знак
сделал?
Вопроса. А он умел же быть вот ироничен, едок. Извините за выражение, подкальнуть умел так, что там потом мало никому не казалось.
Да уж, подколки у него
были. Да, у него такие веселые шутки иногда были. Вот немножко отклонясь в сторону, могу сказать. Вот был такой министр судостроения Насенко, и Сталин иногда на совещаниях, так пристально глядя на него, говорил: «Насенко, а мы разве тебя не расстреляли в 1938 году?» Ну вот как человек после этого чувствовал себя следующую ночь, потом еще ночь, потом еще ночь? Ну, наверное, не очень хорошо.
А как, интересно, надо отвечать? Да никогда не поздно. Товарищ Сталин, да никогда ж не поздно.
Прожил, кстати говоря, мало, потому что такие шутки, они как-то на здоровье сказываются.
Я даже знаю несколько человек в нашем правительстве, которые надо об этом спросить. Было бы и многократно. Вот так вот, пока не доживут до скоропостижного конца, прям так и хочется пошутить. Но начальство наше доброе.
Да, всепрощающее, я бы так сказал. И все-таки вот толковый бы ответ на этот вопрос у саудовского принца, ну, должен выглядеть примерно так, что все-таки, ну, он мог бы мягко сказать, что есть у нас определенные недоработки и в общем плане в построении системы ПВО, и в системе истребительно-авиационного прикрытия, и зенитно-ракетного, и нам надо работать для укрепления системы радиолокационной разведки, и средств управления, и королевство предпринимает усилия для ликвидации всех обнаруженных недостатков. А не ссылаться на огромную страну, 99% из которой что? Пустыня. Пустыня. А все население сосредоточено, ну, буквально в нескольких городах, и объектов, подлежащих вот прикрытию, так сказать, по первой категории, ведь, ну, не так уж и много. Поэтому, скажем так, далеко не самый лучший ответ наследного принца. А кто виноват? Аппарат. Аппарат же что должен? Как иногда говорят, ну, кто работал в аппарате, хорошо знает это выражение. Какая рука сильнее, левая или правая? Ну, с одной стороны, вроде бы правая, а на самом деле это левая, потому что обычно документы на подпись подкладывают руководителям с левой руки, правильно? Так что вот так во всем.
Надо сказать еще, американские журналисты, которые брали интервью у этого товарища принца, они как-то очень спокойно отнеслись. Они же принципиальные нам рассказывают из-за свободы.
Я вас умоляю, американские журналисты.
Но когда им принц это ответил, они вот это вот не сказали.
Они спокойно отнеслись даже к рассказу о том, что Джамаля Хашоги все-таки в Турции действительно замочили.
Конечно.
Хотя, казалось бы...
Но дело тут и даже не в том, что они там его со всей возможной жестокостью умертвили, а дело в том, что когда начнешь разбираться детально, ну, так или иначе выйдешь на что? На критику американского вооружения или их подходы к построению системы противовоздушной обороны. Ну, вот это-то уж меньше всего и надо. Поэтому вот этот ответ, что страна наша велика, а средств прикрытия не хватает, их полностью устроил. И полностью устроил как и королевство, так и, так сказать, тех представителей американских СМИ, которые на данный момент брали интервью у принца. А на самом деле, мы, скажем так, прямо, ну, не знаем всей обстановки, правильно? Мы же не знаем, как у них там организовано боевое дежурство. И организовано у них ли там оно вообще? Есть ли у них там понятия такие даже, боевое дежурство? Есть ли какие-то руководящие документы? Потому что ведь, ну, чтобы, например, боевое дежурство было организовано, что в первую очередь надо сделать? Написать какие-то нормативные документы, хотя бы в которых должно быть, например, обозначено, а кто имеет право на открытие огня, правильно? Или как нести боевое дежурство? Это не очень толстый документ. Я скажу так, страниц 15 от силы, но тем не менее, ну, без него-то как-то нельзя. Вот интересно, он в королевстве есть или нет? И что там написано?
Вот бы узнать, да?
Да, вот
бы
спросить. Вот бы съездить на место или хотя бы такой вопрос задать. А потом, ну, как вы несете боевое дежурство? Там, сокращенными боевыми расчетами, дежурными сменами, дежурными боевыми сменами. Или как вообще все это у вас организовано?
А у нас есть в Саудовской Аравии посольство же есть?
Ну, много-то вот такие-то вопросы-то людям там не задашь. Это я только чистой теории.
Наверняка так и скажу, же и военный атташат там у нас
есть. Ну, во-первых, это и не тактичный вопрос. Конечно. А если и есть какие-то сведения, то все-таки они категорированы. Они категорированы и секретны. Поэтому мы рассуждаем только в виде предположений, гипотез. А может, у них там это вообще ничего не организовано, никаких приказов нет, и все.
Это, конечно.
Техника.
Они же кочевники, то есть они как вот раньше там было, без приказов все, да?
Да, техника закрыта на ключ, народ разъехался по... как говорится, семьям, зимним квартирам, а что там над ними летает? Да и черт бы с ним, правильно? Да. Вот. Мы ж у нас никакой... Мы
фоточный... Интересно, какие-то вот выводы были сделаны, я имею в виду, там кому-то отрубили голову там, или что-то в этом?
То, что у них запросто могут отрубить голову, да. И это в королевстве практикуется, это да.
Но там, небось же, знаете, всяким-то не отрубают.
Да у в том-то и дело, что такие обычно меры предпринимаются, видимо, все-таки
в низшим
категориям. Да. Ну, типа там рядовой боец. Заблудился и не нашел там дорогу на позицию.
Ну, может,
а к офицерскому составу, который там комплектуется, все-таки
из аристократии.
Из аристократии, наверное, все-таки такие меры не применяются.
Ну, распустили совсем, да, Евгений?
Да. В общем, короче говоря, вот, ну нет данных, чтобы сформулировать хотя бы какую-то такую убедительную гипотезу.
Дорогой Михаил Михайлович, король Сальман. Это король Сальман. Принц Мухаммед бин Сальман, вообще его сын. Вот основатель королевства Саудовской Аравии, Сауд бин Азиз, Абдул-Азиз, когда ему понадобилось навести порядок, он ихванов своих к ногтю так взял, что их, вот в принципе, не осталось.
Да.
Не, ну а как? Ну это арабы. Они вот этих мягких ваших там американовидных куншиков не понимают. И он сколотил королевство там, где его сколотить было нельзя в принципе. Вообще никто не верил. Ну да, Лоуренс Аравийский туда-сюда, пара самолетов, бипланов, пара пулеметов, какие-то бедуины. Но ведь сколотил. Но те же времена прошли.
Ну, в общем, тогда смертная казнь путем отрубания голов, это, видимо, считалось достаточно гуманным таким предложением.
Конечно, ну, не университетов,
видимо, видимо,
они
практиковались такие более радикальные способы, типа посадка на кол, причем в добровольном порядке, так, чтобы выйти из строя и сказать
«я», вас уверяю,
и самому сесть на кол.
Если много голов, быстро-быстро, чтобы времени не тратить, и вперед в поход брать очередную территорию, отрубили и пошли. Очень хорошо работало. Но еще раз повторю, они университетов не кончали. Волновала ли Абдул-Азиза бин Сауда пресса? Ну, догадайтесь, с двух раз.
Так и сейчас, наверное, не особенно волнует.
Ну, видимо, волнует, все-таки общается.
Если одного зарубили, то, видимо, все-таки разволновало.
Да-да.
Но не будем сосредотачиваться все-таки на внутренних делах королевства, потому что у нас охотнее всего говорят, ну, не о своих проблемах, а о проблемах других государств. Ну, это, видимо, такой тренд сейчас.
Да, у всех так.
Да.
Вот. Вон американцы про нас говорят непрерывно со своими выборами. Они же не анализируют, что у них происходит с демократией. Говорят, русские во всем виноваты. И это проще.
Сейчас вот CNN за вашей спиной, там в основном Украина теперь. Серьезно, я прям удивляюсь, сколько там всего.
Ну, так им и надо. Нечего было туда лезть.
Не дай бог мы сейчас еще на украинскую тему перекинемся, потому что это совершенно не наш профиль.
Так Байден вообще останется без президентства?
Байдену все по Байдену в настоящий момент, поэтому все-таки мы перейдем...
Байдену все по Трампу, Трампу все по Байдену, да.
Поэтому мы лучше перейдем все-таки к делам более насущным. И опять-таки вот на какую тему хотелось бы осветить. Ну, вот совершенно недавно появились сообщения, кстати говоря, в наших средствах информации, что вот в Сирии якобы испытана система С-500. Ну, уже через несколько часов оказалось, что это фейк, что это выдумки и так далее и тому подобное. Но мы не это событие будем обсуждать, а вот поговорим о более насущных проблемах. Вот для того, чтобы испытывать вот какие-то системы вооружения, тем более дальность стрельбы которых составляет несколько сот километров, но тот же самый С-500, у него дальняя граница зоны поражения, но опять-таки по открытым источникам около 600 километров. И по высоте там, как утверждают опять-таки открытые источники, не меньше 250 километров. Вот какой полигон нужен для того, чтобы испытать эту систему? Вот так мы поставим этот вопрос для начала.
Чтобы не меньше, наверное, было полигона.
Вы знаете, надо как минимум в два раза больше. Да. Почему? Потому что есть такое понятие, вот, зона безопасности. Ну, во-первых...
Мало ли что, и она полетела сама, да, на излёте?
Да, ну, с оружием все бывает.
Да.
С оружием все бывает. И зона поражения, это ведь не какая-то граница в воздухе, за которой все, вот какая-то стена,
как обрубила,
ракета долетела, значит, и тут же ответственно вниз все. Нет, она как летела, так и летит, только вероятность поражения меньше заданной заказчиком, предприятием, изготовителем и все. Uh-huh. Если там, к примеру, она на дальней границе зоны поражения, например, одной ракеты устанавливается, ну, к примеру, 0,92. то пролетела она дальнюю границу зоны поражения, и там началось 0,91, 0,85, 0,8, 0,7, 0,6 и так далее, пока она не уткнется в землю. То есть, если 600 километров, то зона безопасности должна быть 1500 километров как минимум.
Я вот думаю, что не каждая страна может себе позволить даже полигон.
Да в том-то и дело.
Построить, да.
А мы сейчас еще к этому, к этому еще подойдем. Но вот в России места-то не найти, чтобы вот основное направление стрельбы, зона безопасности, к примеру, была 1500 километров. А почему? Потому что, ну, когда ведется стрельба на предельную дальность, ведь падают обломки ракеты, падают обломки мишени.
Ну, да.
Это первый момент. Второй момент. Но если вы собираетесь вести стрельбу на 600 километров, то точки запуска мишеней должны находиться на расстоянии 1000 километров примерно. Ну, чтобы вывести их на траекторию полета нужно и так далее. А если тем более испытания в космосе, в ближнем, поражаются какие-то космические аппараты, ну, это вообще задача совершенно другого
плана. А милитаризация космоса — это наше ближайшее будущее.
Да.
И американцы это доказали и показали.
Так еще же есть боковые сектора безопасности. Это если есть основное направление стрельбы. На полигонах, как правило, некоторые себе представляют, что полигоны — это там какое-то дикое поле, и там народ шпарит в разных направлениях, в разных азимутах, там, без оглядки. Ну, на полигоне тоже есть основное направление стрельбы. Вот ведется, например, стрельба, к примеру, под азимутом 92 градуса 30 минут, и все. Не 90, не 100, не 105. Почему? Потому что, ну, чтобы обеспечить безопасность соответствующую. И вот... Может быть, для самых широких слоев нашей общественности это будет удивительно, но найти подходящее место для полигона вот на территории Российской Федерации очень трудно. Сейчас скажут, да у нас же там, ну, сколько незаселенных районов, правильно, абсолютно пустынных, там, где никто не живет. Стреляйте там налево и направо. Вот тут какая еще проблема возникает? Опять-таки, полигон – это не дикое поле, особенно полигон, на котором испытывается современное оружие. Это полигон, это измерительный комплекс. Потому что полигоны, они бывают двух типов. Например, это научно-исследовательский полигон, где вот испытывается новое вооружение, военная техника. И, например, учебный центр, куда приезжают части выполнять боевые стрельбы в плане боевой подготовки. Ну вот, если научно-исследовательский полигон, то это измерительный комплекс. А что такое измерительный комплекс? Это надо каким-то образом, опять-таки, все это в встроенной системе расставить на территории этого полигона, что измерительные пункты. Поскольку если вы не производите измерения, это уже не полигон. А вот представьте себе, выбрали мы в тундре где-нибудь там далеко-далеко от Москвы, как говорится. А что такое, например, тундра? Ну, это полное бездорожье. Вот чтобы поставить измерительный полигон в тундре, как до него доехать? Как дорогу построить через эти непроходимые болота, топи и так далее и тому подобное? Да как-то не получается. На вертолете, что ли, туда смены возить людей и так далее. А потом добавляется еще один такой тонкий момент. Если все-таки это научно-исследовательский полигон, то стрельбы, скажем, не всегда удачные. Что-то иногда, как говорится, извините, у вас упало. Или упала ракета, или упала мишень, или что-то как-то нештатно сработало. И надо разыскать обломки, чтобы определить причину. Да найди ты в тундре эти обломки, если они упали в болото, тут же утонули, тут же затянуло этой рясой. Как доехать? Ну, непроходимая местность.
Вертолет?
А
куда сесть?
Опять-таки, куда сесть, да. Это первый момент.
В болото.
Второй момент, учитывайте погодные условия. Много ли там за полярным кругом таких относительно погожих дней? Да один месяц, наверное.
Я подумал, 30 где-то, да, наверное?
До суток 30, наверное. Угу. А работать-то надо чуть ли не круглогодично. И вот как... И вот Советскому Союзу в этом плане повезло с природой, что вот можно было такие полигоны найти, например, в Казахстане. Это Сарышиган, это Эмба, это тот же самый Байконур, это тот же самый Копьяр, который на границе с Казахстаном. Там действительно практически незаселенная местность. Но можно сказать, как стол плоский, хотя это в районе Сарышигана, там, например, казахский мелкосопочник, но не так выглядит.
Но это какие-то... не так плохо, как болота и всякие там тундры.
Во-первых, там дорога, куда хочешь, туда и езжай. Нет никакой растительности, она там не приживается. Почему? Ну, за исключением там всяких колючек, травы, ну, деревьев вследствие климата там не растут. Потому что 40 градусов летом, а то и больше, и столько же зимой.
Ну, только минус.
И ветер, да, столько с минусом. Камни летают иногда. И все можно там разыскать. Ну вот, к сожалению, ну, пускай на меня только не обижается сопредельная страна, но это за слово «сожаление», но это теперь территория другого государства. А там просто идеальные вот условия. Ну просто вот лучше не придумаешь. и все траектории можно выстроить, и трассы. А вот у нас еще попробуй найди такой участок местности. И вот теперь представить себе только, зачем такую систему вывозить, например, в Сирию, ну, уже на вопросы. Где вы там вот обеспечите все эти граничные условия, то есть точки запуска, безопасность. Это вот украинцы тоже решили, что они могут обойтись и своими силами в ходе боевой подготовки. Мы типа из Крыма постреляем. Ну вот что из этого вышло в 2001 году? Ну все, наверное, надеюсь, помнят, не как был сбит самолет Ту-154 с пассажирами. Ну а чего? Вот тоже решили, что все эти меры безопасности нам по кочану, извините за выражение. И вот мы сейчас полигон создадим на национальной территории. Кстати говоря, весь Варшавский договор в свое время на боевые стрельбы ездил только на наши полигоны.
Ну,
только
да.
На наши. Потому что в условиях, например, даже Восточной Европы найти вот подходящие какие-то места для осуществления боевых стрельб необычайно трудно. То есть это проблема такая. Чем вот дальше будет дальность стрельбы, тем сложнее найти полигон. В этом плане, вот, например...
Вот... Ну, кстати говоря, и ведь мы примерно с 43-го по 45-й на боевые стрельбы ездили к ним на полигоны. Ну, после чего Варшавский договор-то и возник.
А что касается вот некоторых наших других полигонов, вот в частности у нас в свое время в войсках противовоздушной обороны Тилимба, вот размещенная в Забайкальском крае Читинской области, она как-то не считалась таким, ну, основным, так сказать, полигоном. А сейчас ее, так сказать, как это, значение все возрастает и возрастает. Почему? Потому что там одно из немногих мест, где можно обеспечить и стрельбы на большую дальность, и условия безопасности необходимые. Вот. То есть, или многие, когда пытаются создать, типа, ну, у нас будут, к примеру, баллистические ракеты. Но мало стран, которые вот могут обладать такой вещью, которая называется, ну, вот, например, трасса. Вот когда мы, например, пускаем баллистические ракеты из Баренцева моря, то боевые части падают куда? На полигоне Курана-Камчатки. А ведь вся вот эта трасса, она уставлена чем? О чем мы только что говорили? Измерительными пунктами. Да, ага. То есть вот обеспечивается траектория измерения на всем этом пути. Где вот такую трассу построишь, например, в Северной Корее, чтобы стрелять на 10 тысяч километров?
Ну, они делают это через Японию. И потом, видимо, японцы измеряют и им рассказывают.
Да, но остается предположить, что именно такой только вариант событий предпринят со стороны товарища Ким Чен Ына.
Он мудрейший человек.
Увидим по результатам.
Да.
Однако мы вышли на новостной блок, а потом мы вернемся.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И мы вернулись в эфир.
Час милитариста, однако. Да. Пацифистам срочно уйти от голубых экранов и репродукторов. Извините, пожалуйста.
Иначе вашему здоровью будет нанесена непоправимая психологическая травма. О чем еще хотелось поговорить во второй половине часа милитариста? Недавно министр обороны Сергей Шойгу дал и интервью некоторым изданиям, и выступал по телевизору. И, собственно говоря, в результате вот опять возбудилась некоторая публика. Это как-то на их нестойкие, некрепкие умы сильно подействовало, и они начали, как всегда, вот к осени ближе молоть разную чепуху. Вот, к примеру, министр обороны назвал цифру, сколько в этом году было выпущено лейтенантов и сколько поступило, так сказать, в войска.
Что, яд пошел у кого-то?
Да.
Изо рта практически, из зубов.
Да. И на фоне этого там сразу начали заявлять, что, видимо, у нас какой-то переворот произошел в сфере военного строительства. И вот это количество выпущенных лейтенантов, а там несколько десятков тысяч человек, это говорит о том, что Россия возвращается к массовой мобилизационной армии. Ну вот есть дураки, которые очень полюбили вот это сочетание массовой мобилизационной армии.
Звучит.
Да, и мы об этом, кстати говоря, неоднократно говорили, что, ребята, уймитесь же вы наконец. Как говорил Иван Грозный в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», ты, я вижу, все не уймешься. Вот. По этому поводу некоторым надо уняться уже вот с этими выражениями глупыми, массовая мобилизационная армия. Ну, опять-таки, мы возвращаемся, типа там утверждают вот некоторые источники к формированию каких-то кадрированных дивизий и так далее. Ну, в этом случае, пожалуйста, номера, пункт дислокации, номер штата, где это происходит на самом деле. Не только, чтобы это только одни слова. Но на самом деле вообще-то никаких кадрированных частей нет. Мы неоднократно говорили на частях милитариста, что это в корне неправильное выражение. Потому что есть части сокращенного состава, есть кадры частей. Правильно как сказать? Кадр 186-го мотострелкового полка. Вот это будет правильное выражение. Есть части сокращенного состава, есть части постоянной боевой готовности, то есть развернутые по штатам, близким штатам военного времени. У нас же все к чертовой матери перемешалось вот в мозгах вот этих людей. Почему? Потому что, ну, как ни копнешь биографию, например, военного образования нет, опыта службы нет. В оперативных, оперативно-стратегических штабах не служил. В стратегических тем более. Вопросами этими впрямую никогда не занимался. Вот какого черта тебя тянет судить об этом? Вот, ну, если хочешь выступить перед кем-нибудь, кстати говоря, почему-то западные некоторые журналисты, вот экспертов подобного плана уважают, но ты только перед этим скажи: не служил, не умел, не знаю, не занимался, не пробовал, ни одной директивы не написал, ни на одних учениях не был, практически этим делом тоже никогда не занимался, но вот имею свое собственное мнение по этому вопросу. Ну, цена твоему мнению, ну, 20 копеек пучок, вот, не более того. А теперь вот что касается вот... вот этого глупого выражения «массовая мобилизационная армия». Я вот так хочу сказать, что любой профессиональный военный, кадровый, я имею в виду, потому что слово «профессиональный» не люблю. Профессионализм, он определяется только степенью боевой и оперативной подготовки. Любой кадровый военный, конечно, хорошо бы, чтобы армия была полностью контрактной, полностью из специалистов высокого уровня, никаких там призов и проблем с этим. Но на это, опять-таки, деньги нужны, условия, и в течение, так сказать, даже короткого промежутка времени вот это не реализуешься. Ну, а хорошо, перешли, например, полностью на армию, которая комплектуется по контракту, перешли, предположим. Какие тогда проблемы могут возникнуть? А проблемы вот те же самые, что и при призывной армии. Например, во-первых, маломальски, так сказать, в значительном конфликте будут потери неизбежны, правильно? Иногда даже и большие. Вот война 1973 года. До потери бронетанковой техники там сравнимы с потерями на Курской дуге. Хотя, казалось бы, кто у нас об этой войне там помнит, этой войне судного дня? Это вот один момент. Как восполнять потери? Сразу встает вопрос, правильно? Это первый момент. А второй момент возникает, ну, а если понадобится усилить боевой и численный состав на том или ином направлении? Вот это как делать в условиях, когда армия полностью контрактная? А такое понадобится? Ну, обязательно понадобится. Некоторые говорят, нет, этого не будет. Не, ну, одно дело, когда, ну, как это говорят некоторые политологи, ведутся боевые действия низкой интенсивности, и люди туда попадают по конкурсу, вот как, например, в Сирию, можно сказать. Я вот только один пример приведу. Вот это, мы там сравнительно много летали на вертолетах взад и вперед. А все-таки, хотя боевые действия уже закончены, там страна возвращается потихоньку к мирной жизни, но места еще неспокойные, скажем так. Двери вертолетов открыты, слева-справа по пулеметчику. И вот ребята...
Басмачи пошаливают.
Да, и вот ребята, которые сидят возле этих пулеметов, ну, во-первых, наставил там свой пулемет на какую-то точку в пространстве, голову туда повернул, и вот в течение всего полета полтора часа он ее голову ни влево повернул, ни вправо, нет, он смотрит там, оценивает местность, ни на что не отвлекается, ничего его интересует, он выполняет боевую задачу. Ну, солдат простой. Палец, вот не на спусковом крючке, лента заправлена, все, а палец вот в готовности лежит на скобе пускового, на скобе вот этой. И никуда он его в течение полутора часа так и не убрал. Я ж наблюдал за ними-то. Но вот это люди, которые попали в армию
Подготовка.
Да, люди, которые попали в армию по конкурсу. Но, к сожалению, так может быть и не всегда. Могут быть возникнуть масштабные боевые действия. Может возникнуть... а необходимость в резком усилении боевого численного состава или в восполнении потерь. Вот как это все делать? Вот те дурни, которые рассуждают или контуженные о массовой мобилизационной армии, ты вот на эти вопросы попробуй ответь. Как-то они не задумываются. Все им кажется, что тут у нас какая-то рать собирается, плохо вооруженная, слабо обученная, многомиллионная. И вот эта рать пойдет там кое-как воевать. С кем-то. Но опять-таки, тут есть масса тонких моментов. Вот представьте себе, ну, предположим, даже объявлена всеобщая мобилизация. Ну, предположим. Она бывает, правда, не всеобщая, она бывает частично и общая мобилизация. Ну, предположим, издан указ Верховного Совета, началась общая мобилизация. Что, собственно говоря, вот радикально изменится? Некоторые представляют себе, что есть какие-то тайные сусеки у нас там, лабазы, склады, мешки какие-то огромного размера. Их там развяжут, и из них посыпется там в изобильном количестве новейшее вооружение, военная техника, к примеру. Корабли откуда выйдут из каких-то фьордов, подводные лодки всплывут. Самолеты появятся в небе, причем так, что тень от них закроет солнце. Так вот, ну ничего же этого на самом деле не произойдет. Почему? Потому что, ну вот, например, предположим, что нам надо сформировать хотя бы один истребительно-авиационный полк, к примеру. Вот где взять самолеты новейшие? Вот где их взять? Их нету в наличии. А летчиков подготовленных где взять? У нас есть резерв от подготовленных пилотов, и резерва нет. Вот я говорю, один полк в лучшем случае мы соберем, в лучшем случае, ну, за полгода, наверное. И то, откуда мы возьмем это, пилотов? Ну, только, наверное, из учебных центров, и самолеты только оттуда можно взять. Ну, или за счет серийного производства. А что такое современный самолет стоимостью 50 тысяч долларов там? Ну, минимальная цена.
Миллионов долларов.
О, миллионов, я оговорился. Потому что там приличный стоит 120-140 уже. Это я по минимальным расценкам взял. Вот откуда все это возьмется? Так что как-то вот эта общая мобилизация, если там застучат барабаны большие и маленькие, запоют фанфары, всем раздадут повестки, самолетов от этого больше не станет. Это один момент. То есть миф о массовой мобилизационной армии – это миф. А корабли, может быть, откуда-нибудь возьмутся? Да это, они ниоткуда не возьмутся.
Это же еще сложнее, чем
самолеты. Это еще сложнее. Почему? Потому что вот у нас освоили строительство подводных лодок проекта 636.3. Ну, вот серийное производство, очень все хорошо. Но минимальный срок сооружения этой лодки – 2 года. Вот 2 года. То есть объявили общую мобилизацию, через 2 года первая лодка подойдет, правильно? Это хорошо, если подойдет, если не будут разрушены кооперационные связи, там, промышленности. Потом что еще? Ну, например, да я даже так скажу. Ну, или, например, потребуется усилить резко спутниковую группировку. Ну, не усилишь ты ее вот так, что типа за ночь там взлетит 100 ракет-носителей, и группировка увеличится в 2 раза. Не получится это. То есть по большинству видов вооруженных сил, родов, вот что есть в наличии, с тем придется и вступать в войну. Ничего нового, по сути дела, не появится. Поэтому вот все эти разговоры о какой-то массовой мобилизационной армии, ну, они под собой не имеют вот никаких оснований. Потому что, как говорил мой хороший знакомый, начальник 6-го управления, главного оперативного управления военно-морского, вице-адмирал Алексей Иванович Долотов, с которым я был в очень дружеских отношениях, он говорил, да мы можем мобилизовать на флот 5 миллионов человек, у нас кораблей не будет, куда их посадить. Ну, вот так проблема просто обстоит. Еще раз говорю, вот эти все дурацкие разговоры, типа массовые, мобилизационные, нет, есть вещи, которые, безусловно, надо, так сказать, с началом военных действий развертывать, укомплектовывать, приводить в порядок. Ну и в первую очередь это касается, например, частей оперативного и стратегического тыла. Потому что в мирное время их в развернутом состоянии держать невозможно. Ни одна страна этого не выдержит. Но опять-таки, вы изучите вопрос, товарищи, и потом начинаете излагать там всякие бредни свои. Но не хотят же изучать даже и вопрос.
Может, в этом они и правы. Сейчас джингл, а потом продолжим.
Вести ФМ.
Одной из копий. И мы вернулись.
Ну вот представить себе даже потребуется, например, давайте вот сформируем одну дивизию мотострелковую и отправим ее в район боевых действий. С чего начнем? Ну, с артполка, правильно? Артполк – это сколько орудий? Ну, батарея 6, дивизион 18, артполк 54 самоходных гаубиц калибра 152 мм. А они есть в наличии? Вот такие типа коалиции СВ, чтобы так разом там открыть двери складов и выкатить их. Ну, так вот, я вас уверить, что нету, только за счет серийного производства. Ну, хорошо, есть такое выражение «из наличия войск». Из наличия войск мы сможем отыскать, например, 54 гаубицы, например, 2 С-3 «Акация» 152-миллиметровых. Опять-таки, людей надо где-то найти подготовленных. Вот
их
где
нет?
Их? Нет. Ну, опять-таки, понимаете, призывать надо специалистов. Но если призвали, сразу что, в бой же не пошлешь.
Надо тренировать.
Надо же занятия, боевое слаживание, стрельбы и так далее и тому подобное. Артполк, например, танковый полк. Танковый полк, сколько у нас машин? 94 машины. Рота 10, батальон 30, плюс машина командира батальона 31. умножаем на 3, что 94, 93, плюс танк командира полка, 94. Но тоже вот сказать, что типа вот где-то какой-то есть лабаз, где стоит 94 новых танков Т-90, там последние модификации, тоже таких, и даже Т-72Б3 нет, потому что с наличием современного вооружения в сухопутных войсках сейчас, ну, к концу года, дай бог, будет 60%. То есть, опять-таки, только за счет серийного производства, сроки и, опять-таки, вот качество личного состава, боеприпасы современные. И даже вот такая вот вещь, например, вот как средство управления и связи. Ну, их надо иметь хотя бы на два положения. Что такое два положения, вот, если на пальцах объяснять? Ну, современная война наша высокомобильная. То 20 километров вперед, то 20 километров назад. И приходится все время перемещать командный пункт, правильно? Дивизии, к примеру. А когда его надо перемещать? Чтобы не было потери управления. Как это делается? Ну, рассказываю на пальцах, не прибегая к каким-то заумным выражениям. Вначале на новом месте, туда переезжает боевой расчет, устанавливает связь со всеми нижестоящими и вышестоящими станциями. Ну, например, на старом месте остался начальник штаба, а туда поехал, к примеру, замкомандира, или наоборот. Или командир остался, туда поехал начальник штаба, на новый пункт дислокации командного пункта. Так вот, старый командный пункт можно свертывать и перемещать, только когда связь будет полностью установлена с нового места дислокации командного пункта. То есть со всеми нижестоящими, вышестоящими, взаимодействующими, там установлены, проверены. Потому что что самое страшное на войне может быть, это потеря управления. Но это называется два положения иметь, комплект средств связи на два положения. А он у нас есть, например, на вновь формируемый соединение. Но это большой вопрос, правильно? Опять-таки, я не говорю, что его нет, но это большой вопрос. И вот так, когда по всему перечню пройдешься и понимаешь, что дивизию-то одну трудно сформировать в нынешних условиях, при нынешнем, так сказать, бюджете и так далее, и тому подобное. Вот так с нуля. Тем более оснастить ее современной техникой. Ну вот если оснастили мы полк, например, акациями. Ну, хорошая пушка, но для своего времени.
Время это прошло уже?
А время это уже прошло. Почему? Потому что с той стороны, например, противник, противник, ну, скажем, назову только, выкатит, например, панцер гаубица 2000, например. Это западно-германская самоходно-артиллерийская установка. Ну, вот акация на сколько стреляет? 7,3 километра, правильно? Если артиллеристы не любят вести огонь на предельную дальность, как правило, 2/3 от предельной дальности, ну, 15 километров. А панцер гаубица лупит там чуть ли на 50 километров. Ну вот, как можно выставлять в борьбе с высокотехнологичным противником? Я не говорю, что это будет непременно, вот, упаси Сербия. Бог, да, страна. Нет, но они же продают свои там пушки там, другим странам и так далее. Могут оснастить и сопредельные страны. К примеру, гипотетически. А в современном общевойсковом бою, да и в любом бою, кто побеждает? Первое, раньше увидел. То есть средства разведки надо иметь, соответственно, новые. Не какие-нибудь там древние. Времен там очаковских покорений Крыма, а современные. Первое, раньше увидел. Второе, дальше стреляешь. Дальше стреляешь. И третье, ночью воюешь как днем. Вот, конечно, условий на самом деле больше, но вот если эти три условия соблюдены,
уже можно работать,
рассчитывать на успех. А если вы, например, развертываете дивизию, да, оснастили ее там вооружением образца 70-х, 80-х годов, а с той стороны, опять-таки, высокотехнологичный, мотивированный противник, ну, какие шансы будут у этой? Ну, как мужество никакое не поможет, умение не поможет. Почему? Потому что, ну, вот...
Отставание технологическое, да, сыграет свою
роль. Если налицо технологическое отставание, ничего тебе не поможет. Какие бы ты там образцы воинского духа, героизма, там, взаимовыручки не демонстрировал, но если противник стреляет на 50 километров, а ты на 15,
ну, хочешь, тебя, не хочешь.
Да, хочешь, не хочешь. А как-то как это? Оставалось одно – пропадать.
Да.
Пропадать. И поэтому я еще раз хочу сказать, прекратите вы эти рассуждения о массовой мобилизационной армии. Прекратите вы эти дурацкие мысли о том, что у нас много денег расходуется на оборону. Чрезвычайно мало еще в этих условиях. Просто мало, чтобы еще по многим позициям выйти вот на конкурентоспособные, так сказать, рубежи. Вот. Но нет же, дураки, дундят.
Да ладно, серьезные деньги. Да. А если их вот себе забрать, то это хорошо. Причем есть оборона. Вам скажут, от кого обороняться? Мы там все уже давно договорились. А дальше что будет, это отдельная тема. Однако...
Вот слово за слово так. И час милитариста подошел к концу.
Да. Спасибо.
К сожалению. Но жизнь такова. Так что завтра мы в эфире с вами от 3 до 5. А сегодня все.
Спасибо. До свидания.
От 3 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.